Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я сегодня буду вести этот эфир. И с нами сегодня эксперт, психолог Евгений Яковенко. Добрый день, Женя.
Приветствую тебя, Людмила. Приветствую всех, кто нас видит, слышит, слушает.
Тема наша сегодняшняя называется «Хорошо ли быть удобным?». Наверное, стоит дать сразу определение. Если его давать, то удобно это какое? Ну, наверное, неконфликтный, там, отзывчивый, вежливый, какой еще, безотказный, может быть. Ну, такой хороший человек, с которым не ссоришься, который, ну, такой классный вроде бы. И получается, что можно перефразировать тему, как хорошо ли быть хорошим. А ответ вроде бы точно да. Ну, как классно же быть хорошим человеком. Вот, поэтому здесь такая ловушка интересная, да, что стоит, наверное, просуждать. Уважаемая аудитория, подключайтесь, какое бы вы дали определение удобному человеку. Удобный человек – это для вас какой? И отвечая на наш прямой вопрос, хорошо ли быть таким человеком? Вот, может быть, вы такой человек удобный, как вам? Вот, каково вам быть таким? А, может быть, кто-то из ваших знакомых, близких, вы бы назвали удобный человек. Какой это человек и нравится ли он вам? А, как вам кажется, хорошо ли быть удобным человеком? Или все-таки вот хороший и удобный – это не равно?
Я бы даже еще, может быть, еще добавил по поводу удобства. Mm-hmm. Может быть, это для меня, когда я думаю об этом, для меня это еще люди, которые там не говорят «нет», ну, то есть не отказывают. Люди, которые все время расположены к другим, чтобы как-то им понравиться, чтобы как-то вот, хорошее расположение получить. Может быть, это люди, которые ожидают от других какого-то похвалы, оценки или там, не знаю, какого-то одобрения. Мне тоже кажется, это связано вот с такими людьми. Это, наверное, мы такие перечисляем самые явные какие-то такие проявления. Но я думаю, есть еще такие глубинные проявления, о которых могут сказать только сами люди, которые такими являются.
Угу. Ну и к чему? Ну, получается, что мы сегодня будем с тобой разбираться, полезно ли вот это вот стремление быть удобным для нас самих, если мы вдруг такие безотказные, хорошие, и к чему оно может нас привести?
Так. Да, безусловно. Я думаю, что в первую очередь, конечно, это про тех людей, которые сами такими себя считают. И я думаю, мы немножко еще коснемся того вообще, как другие люди их воспринимают, mm-hmm. таких людей. Ну, как бы, если мы как-то до такого максимума как бы доведем эту идею.
Так, и так, получается, это те люди, которые никогда не отказывают, те люди, которые хотят выглядеть хорошими в глазах окружающих, те, кто хотят нравиться окружающим, хотят, чтобы о них говорили только хорошее, ну и, в принципе, на них можно положиться, они готовы прийти на помощь в любой момент и готовы поддержать. Так, вроде бы, примерно
да.
так.
Да, с одной стороны, я, может быть, сразу скажу, не знаю, заготовлен ли у тебя такой вопрос, но это свойственно, в общем, всем нам, людям, ориентироваться на мнение других, ну, то есть воспринимать то, как другие к нам относятся, что о нас думают, как нас видят, воспринимают, потому что все-таки мы такие социальные существа, мы воспитываемся часто в социуме, продолжаем жить в социуме и так далее, и во многом наши зеркальные нейроны, они вот реагируют на поведение других. Но здесь вот мы сегодня будем говорить про такие крайности, когда я свое поведение, свои дела, свою жизнь выстраиваю вокруг того, как это надо другим. Я их это подстраиваю, я как будто бы мимикрирую, как можно сказать, под тех, с кем я нахожусь, чтобы быть для них удобным, чтобы быть для них таким комфортным или для него и так далее. То есть вот тот человек, который в максимуме это проявляет, вот эту часть и в большей мере отказывая себе быть таким, как он есть, ну, как внутри он себя ощущает, проявлять это открыто, говорить об этом открыто и как следствие где-то там, не знаю, не соглашаться, отказывать, конфликтовать и так далее.
Угу. Но у меня есть подруга, которая очень не любит ссориться вообще. Она считает это просто, ну, неэтичным между друзьями и так далее. И когда бывают часто споры или что-то такое. Она говорит, что она не согласна сейчас втягиваться в агрессию. Вот она не будет втягиваться в агрессию. И давайте обсудим спокойно эту тему. Если мы спокойно не можем обсудить эту тему, а сейчас все темы, как назло, неспокойны, и обсуждать их спокойно очень трудно, вот, то тогда мы не будем обсуждать, потому что она не разговаривает сама на повышенных тонах. Вот, как бы, и не хочет, чтобы мы тоже там кричали. Что я чувствую по сравнению с таким человеком? Да, она никогда не ссорится, она там говорит «прости», очень часто просит извинения, допустим, что у меня другое мнение, ну, вот как-то так очень вежливо себя ведет, но получается, при ней невозможно вообще ни одну эмоцию толком выразить. Вот, то есть как-то, ну, обычно все говорят, ну, ладно, давайте эту тему оставим, мы не будем. И если есть какая-то тема, то такая вот, чтобы поспорить, даже, может быть, на повышенных тонах, что-то повыяснять, при ней никто не будет этого делать, потому что все прекрасно понимают, что они любят, когда кричат, ну и так далее. Вот. И сама всегда вперед идет, никто с ней никогда не ссорится, но при этом, мне кажется, никто и глубоко не дружит. Это скорее как-то такой, ну, такой приятный человек в компании, но вот близких ни с кем отношений у нее нет. Хотя, в принципе, все к ней хорошо относятся.
Ну, вот, я не знаю, там, вот эта история про твою знакомую, это история ли про человека, которому важно быть удобным и который выбирает это. Я думаю, под этим может быть много разных оснований, начиная там от травматического опыта, когда вот были такие конфликты, и заканчивая какими-то внутренними установками, что вот так можно, так нельзя, или там что через крик ничего не докажешь и так далее. Это как бы одна история. Но вообще, когда мы говорим про таких людей, которые, да, правда, проявляют себя как удобными, и с одной стороны, может быть, в самом начале или в какой-то степени для других людей они, правда, выглядят такими удобными. То есть они всегда могут помочь, когда их попросят, они всегда как бы слушают, они часто оказывают поддержку, помогают. Вот. Но на самом деле в какой-то момент у людей возникает ощущение такого пренебрежения к таким людям, потому что теряется ощущение равности, пропадает ощущение, что есть другой, равный мне, о которого я могу опираться. Потому что, ну, для нас в взаимоотношениях очень важно вот в это восприятие других границ что-то, когда я в какой-то момент упрусь, и тогда я могу, как бы опираясь на другого, как бы и себя поддерживать, и не знаю, и как-то видеть, что есть другой, вот его границы, и так далее, и так далее. Вот в этих взаимоотношениях. А когда другой вот такой, он мягкий, он податливый, он, ну, как скажешь, ну, давай, как ты хочешь, давай сделаем, как тебе, то тогда вот этого упирания нету. Тогда как будто я проваливаюсь в пустоту каждый раз. И вот это ощущение, что да, как бы мне всегда соглашаются, мне помогают и так далее, но ощущение, что я взаимодействую с пустотой. Там как будто нету какой-то вот этой внутренней, не знаю, идеи, личности, там, чего-то такого, с чем в какой-то момент я мог бы столкнуться и почувствовать, а, что там что-то отличается от того, что есть у меня. Как будто бы это такое вот растворение себя в этом. И тогда это для нас некомфортно, и тогда это мы ощущаем вот это, что это неравный для нас человек. И вот это отношение тогда начинает происходить, что как бы я начинаю как к объекту относиться, ну, к этому человеку, если я себе позволяю, что вот это как ресурс какой-то или какая-то, не знаю, возможность просто что-то делать. И нет вот этого равного взаимодействия.
Да, получается, что такого человека можно спросить, а что ты на самом деле думаешь-то? Кажется, что мы не можем докопаться, он внешне вроде бы соглашается, и это может раздражать. Мы не понимаем, что он на самом деле думает. А когда спрашиваем, он говорит, да нет, все в порядке, я согласен там, с тобой, с твоей точки зрения, все в порядке, я так и думаю. Но мы видим, как будто бы, что нет, да, и докопаться не можем, что там у него внутри на самом деле. Получается, что удобно это тот, у кого, с кем в отношениях невозможно выстроить баланс, да, ну, ты мне, я тебе, вот этот вот компромисс, что-то такое, это что-то действительно тот, кто привык подстраиваться, угождать, да, и
да.
Не знает, что он думает и чувствует. А на самом деле такой вот удобный человек, которому проще согласиться, угодить, подстроиться, он теряется внутри себя, он точно не знает, что он чувствует, или он скрывает, или он боится, что если он выскажется, то он потеряет отношения, например, потеряет любовь, потеряет расположенность. Он про себя-то знает хотя бы, что он согласен, не согласен. Внутри-то он осознает это?
Ну вот дело в том, что как раз это все присутствует то, о чем ты говоришь. Но какая ситуация? Что если я с чем-то не согласен. Если я там, не знаю, у меня есть какое-то свое мнение, но я его постоянно как-то там подальше запихиваю или при себе держу, или как-то там, ну, не делаю то, что мне хочется, все начинает работать так, чтобы, ну, вот это мое мнение заглушалось, мои желания заглушались. И рано или поздно человек как раз приходит к тому, что он, ему сложно получается определить, чего же он хочет, как он к этому, ну, как, не знаю, как ему к этому относиться, что на самом деле ему нужно, какая потребность. И это как раз такое, ну, как бы, вот это свойство быть удобным или желание быть удобным для других, оно как раз часто следствие таких проявлений в детстве, когда там ребенка в детстве там говорили, да неважно, что ты хочешь, там, мы знаем, как тебе лучше. Когда ребенок не мог проявить своего мнения, того, что он хочет.
Мне кажется, вполне себе, ты говоришь про советское воспитание и советские книжки. Они все про этих детей, которые щенков подбирают. Ну, вот все вот такое. Быть вежливым со взрослыми, бежать на помощь друзьям и щенкам в том числе. Быть хорошим, получше от родителей подарок, от учителя пятерку. Вот, и вот эта вот вся вежливость, вот этот культ приличного человека, это очень похоже на советское воспитание. Там, мне кажется, ну, я не то чтобы ругаю, да, но примерно вот это какой-то образец, что ли, вот с этой пионерией, с той же самой, да, какой-то вот образец. Вот ты вот без своего мнения, но как все в коллективе, за всех горой, дружба, вот все такое. Послушность взрослым, старшим, уважение. Ну, вроде бы звучит опять хорошо, вот, чего ругать, но то, что ты говоришь, что вот из детства, да, это вот эта модель быть хорошим, она действительно помогает ребенку получить поддержку, признание, любовь взрослых.
Ну, вот здесь, мне кажется, важно сказать о том, что эта часть, она неплохая, она становится деструктивной, когда ребенок понимает, что его любят, что он нужен только тогда, когда он хороший. Да, он приносит хорошие оценки, когда он, не знаю, там, помогает и так далее. А когда этого нет, его не любят. Когда он явно ощущает, что тогда нет любви. Тогда у него вырабатывается как раз вот эта там логическая цепочка или очень простой, там, не знаю, стимул, что мне нужно быть удобным, чтобы, например, на меня не кричали. Или там мне нужно там, вот, так, вот таким вот быть, чтобы ко мне проявляли любовь. Потому что вот эта потребность, естественная, там где-то быть нужным, там, важным, любимым, ценным, она есть у нас у всех. Мы все в этом нуждаемся. А в детстве мы особо это нуждаемся от наших близких людей. Там, это мама, папа, не знаю, какие-то вот такие родные, важные для нас взрослые. И когда ребенок понимает, что он это может получить только через какую-то такую свою модель, такую поведение, где вот он такой вот, как-то ему приходится подстроиться, ему приходится немножко как-то сделать вид, ну, не знаю, надеть эту маску, мимикрировать. Вот, только в такие моменты. Тогда это как раз момент становится деструктивным для ребенка. Не просто, что говорят, что да, классно, что ты это делаешь, давай стремиться, но когда ничего другого, кроме этого, нет. Когда, если этого нет, то он там такой какой-то сам себе предоставленный, ненужный, он постоянно получает там подзатыльники или негодование, если он приносит не пятерку или там еще что-то. И тогда вот это вырабатывается, и тогда уже взрослее становится, когда человек в взрослом возрасте, он и учится. У него пропадает вот это как раз ощущение, что нужно мне, он эту образовавшуюся в нем потребность, если она не для него, как не знаю, не восполнена в потребность любви, в ценности, он ее продолжает реализовывать за счет того, чтобы получать от других вот это одобрение, получать от других эту любовь таким образом, что вот я тогда для тебя хороший, и ты, пожалуйста, меня тогда люби, я для тебя там, не знаю, помогаю, и ты тогда, пожалуйста, ощущай, что я, ну, ценный оказываюсь тогда. Потому что без этого я не чувствую свою ценность. Я как будто бы, ну, пропадаю, не чувствую свою нужность.
Угу. Ну и, наверное, такой человек тратит больше усилий на что-то внешнее. Опять же, да что у него внутри, мы не знаем, потому что он весь нацелен на какое-то внешнее впечатление, внешние признаки, да, ну, вежливость, готовность помочь и так далее. Что подумают, что скажут, оценят ли меня, одобрят ли меня. И либо сам не знает, что у него внутри, либо скрывает и от себя, и от других, да, то есть это вот прямо направленный на внешний человек. И здесь, может быть, даже с людьми, которые для него важны, он хорош, А для близких, да, он может там раскрываться с неожиданной стороны, как капризно-деспотичный человек. Ну, это я так думаю, что такое возможно быть. Какая-то такая игра, да, там, где ему важно, во внешнем мире он прекрасен, вежливый, а дома вот это вот давление, которое у него внутри, постоянно быть хорошим, может, эта пружина может разжаться, и он может быть там с близкими людьми, допустим, тираном.
Ну, я бы здесь там подметил, что важно рассматривать в нашем контексте, потому что просто, когда мы говорим, если человек вежливый, это ничего плохого в этом нет. Если у человека в общем есть желание помогать, это классно. Мы не осуждаем это как идею проявления. Мы говорим, наверное, о том, когда все упирается в получение за счет этого какого-то одобрения. Когда я не могу быть никаким другим, кроме этого. И я со всеми пытаюсь таким быть, вне зависимости от того, ну, как бы, от того, что происходит со мной, что происходит с моей жизнью. Потому что я, ну, как бы, как будто бы закрываю глаза на то, что есть у меня, я начинаю жить вот этой жизнью других людей, как бы, как им помогать, им угождать, как им быть полезным. И вот то, что в моей жизни происходит, оно, как-то, не знаю, пропадает. Этого перестает быть. И здесь вот то, о чем, может, мы говорим, конфликты с разными людьми, потому что очень сложно оказываться удобным для всех, когда их, не знаю, интересы пересекаются, когда накладывается время, когда у меня ограничены ресурсы, и я не могу разорваться. И тогда я для кого-то становлюсь неудобным. И тогда это еще больше сложность для человека. И в такой ситуации, вообще в попытке быть для всех удобным, чаще всего человек чувствует, ну, в какой-то рано или поздно свое бессилие. Ну, ощущение полной усталости, ощущение потерянности, не знаю, и так далее. И часто вот такие моменты, когда человек уже вот до отсюда доходит, до этой точки, как раз и сподвигают человека начать думать о том, что, а что, как бы, вот обо мне здесь? То есть я столько вот для других, я себя таким чувствую. Я чувствую, не знаю, себя использованным, я чувствую, что я, как бы, всем помогаю, а в ответ как будто бы там ничего нет. Потому что здесь часто еще заложена такая идея, что вот этот удобный человек, он ждет, что если я так для других проявляюсь, то и другие должны для меня так проявиться. И когда это оказывается, ну, не так, то есть когда другой не готов помочь, для этого человека тоже происходит такое разрушение надежд, разрушение ожиданий. Отвечая на то, что может ли этот быть человек там деспотом в семье при этом, я думаю, конечно, да, здесь это может быть совмещаться, но, скорее всего, такой человек будет стараться везде угождать. То есть просто для кого-то он будет не выдерживать, ну, вот эту нагрузку и срываться. Ну.
Получается, что страхи и риски для такого человека в отношениях, во-первых, он не сможет равно отдать свою любовь, ну, как бы, свою эту способность угождать всем, будут конфликтовать, ну, допустим, в выходные, он привык с родителем помогать на даче, а тут у него есть, там, девушка, парень, да, и тут конфликт интересов, да, с кем я буду проводить время, да, и будут обе стороны недовольны, потому что они привыкли на него, там, рассчитывать, например, родители привыкли, да, что ребенок на дачу приезжает помогать каждый день, это раз, во-вторых, вот этот дисбаланс, вам кажется, что вы будете вкладывать в отношения, а в ответ ничего не получать, и вам будет казаться, что вы в неравных отношениях, что вы так много отдаете и мало получаете. А в-третьих, сам человек, не дождавшись, может вас спрашивать, почему ты все время соглашаешься, да, где твое мнение. И, ну, в общем, получается, что такой человек чуть ли не обречен. С ним невозможно будет построить отношения долговременные, долгосрочные, потому что, ну, у него просто будут они не получаться.
Ну вот здесь мне хочется подметить, ты говоришь проявлять любовь, ну, то есть через это. Я бы здесь поставил большой вопрос, насколько бы это громкими словами не были, потому что часто вот эти проявления, они окрашены многими внутренними переживаниями и чувством вины от того, что я там не помогаю, например, кому-то, или чувством вины, что я помогаю, но внутри меня есть злость на то, что там я это делаю там через силу. И потому что и в этом плане я бы сказал, что это такое нечистое проявление любви, это больше делание из, не знаю, каких-то внутренних потребностей, может быть, из-за страха, из-за того, что так, ну, должно быть или так надо. И как раз вот такая, может быть, характерная особенность, что вот я бы задался вопросом, человек, который вот выбирает такую, ну, для себя быть удобным или считает себя удобным для других модель, может ли, умеет ли он вообще безусловно любить? Потому что к другим, ну, как бы он воспринимает вот это взаимодействие с другими всегда с условием, то есть им нужно помочь, там, не знаю, я не могу отказать. И это как раз лишает вот этой возможности безусловной любви и лишает отношения свободы. То есть у них нет свободы, в котором я могу сказать «нет». Нет свободы, в которых я могу отказать или выбрать что-то другое. И тогда это какое-то такое, ну, может быть, сказать, пародия на любовь. Это сложно мне это назвать любовью.
Ну, выбирают ли, ну, скажем, пусть будут мужчины удобных женщин? Конечно, это справедливо и наоборот. Вот есть ли такие мужчины, которые осознанно выбирают удобных женщин?
Я думаю, безусловно, такие ситуации есть. И вот то, о чем мы говорим, скорее всего, вот так воображая и вспоминая опыты из своей практики, из своей жизни, потом эти женщины становятся этим мужчинам очень неприятны. Ну, к ним проявляется много агрессии, много гнева, недовольства, потому что, я говорю, нет вот этого равного ощущения, что мы равны. Ты для меня все время остаешься какой-то функцией.
Ну да, либо безразличие просто настает. Мы привыкаем, да, что человек постоянно на подхвате, готов, не конфликтует. И мы, да, и это действительно в сторону такого равнодушия. Да, ну вот к тебе прилагается какой-то удобный человек, хозяйка, домохозяйка, да, и что хочу, что и врачу. Дома меня всегда ждут, встретят, как бы, да, и ничего не скажут, ничего не возразят.
Да, и я говорю, как раз это выглядит как функция, поэтому и как раз это важно увидеть человеку, который, ну, как бы себя ощущает удобным, что вот та потребность быть нужным и любимым, вот, которая так, таким образом реализуется, она как раз и получает противодействие таким образом, что, пытаясь ее получить таким образом, я как раз сталкиваюсь с тем, что я рано или поздно приду к тому, что меня перестанут любить из-за этого, меня перестанут ценить. Если я стопроцентно, безотказно для другого каждый раз там проявляюсь, то это не ценно. Ценно для меня что-то, что является там, не знаю, ограниченным вообще в мире. Ценно то, что является там исчерпаемым. Ценно то, что не так просто заслужить, не так просто получить. А когда этого вот так везде всего много, и в любой момент можно щелкнуть пальцем и его получишь, оно теряет свою ценность. И это как раз важно увидеть, что когда я, ну, делаю это исходя из желания своей ценности, я начинаю вот в этот конфликт как раз входить.
Угу. Почитаем сообщение. Ольга пишет. Нет, мне удобные люди не нравятся. Удобные люди нравятся деспотам. Они же не перечат, делают все, чтобы другим было хорошо. Удобные люди бесхребетные, и с ними скучно. Александр пишет, удобность бывает разная. Александр, уточните. Вы, видимо, намекаете, что она бывает в положительном ключе. Вот, то напишите, как это. Удобность бывает разной. Если это в хорошем смысле, то какая это удобность? Подключайтесь к разговору. Напоминаю, что наша тема звучит «Хорошо ли быть удобным?». Какое бы вы дали определение удобному человеку? Хорошо ли быть таким? Может быть, вы сами удобный человек? Как вы себя в этом чувствуете? Почему? Мы тоже вот только что обсуждали, почему мужчины выбирают удобных женщин и как потом складываются их отношения. Прокомментируешь, ну, про бесхребетность и про,
ну, про скучность. Это то, о чем мы уже немножко сказали, это как раз восприятие другого, что мне тяжело разделить, например, свои интересы с другим, если там нету какого-то своего мнения, если там нет какого-то, не знаю, другого взгляда. Все время я натыкаюсь на то, что это, в общем, то, что есть и у меня самого. Вот. И в какие-то моменты, конечно, для кого-то может быть удобно, для кого-то приятно, может быть, и так далее. Но на долгой перспективе такие люди, правда, к ним теряется интерес. К ним они ощущаются такими, какими-то вот такими бесформенными, и как будто они вот так пристраиваются. И, ну, многим из нас от этого легче не становится, это не доставляет удовольствия. Вот, потому что...
Ну, или кратковременное удовольствие, пока мы не разобрались. Вот, пока нам кажется, что классно, как классно, а потом становится скучно и прямо дискомфортно. Но мне кажется, что такие вот удобные люди, один из самых больших их страхов, если уж они в отношениях оказались, будучи вот по своей модели, угождали, были хорошими, то потом как они себя предъявят настоящих со всеми своими там усталостью, там несовершенствами, мнением, да, если их, как им кажется, полюбили за то, что они вот такие удобные, не конфликты, хорошие, согласные, миролюбивые, вот, потому что как тогда вот вдруг откроется страшная правда, что они внутри уставшие, что у них есть негатив, обиды, несовершенство, то тогда точно они потеряют любовь. Я не могу вот сейчас вдруг показать себя такой, что у меня там голова болит, у меня столько обид, у меня столько... Ну, как? Тогда страшно себя предъявлять. Тогда даже если ты хочешь в определенный момент рассказать, что ты на самом деле чувствуешь, то страшно, что ты потеряешь любовь, одобрение, уважение.
Да, и это целый большой путь, возможно, очень длительный. Путь, который вот начинается, может быть, из того, что мы немножко говорили, вообще с того, чтобы понять, увидеть, чего я хочу на самом деле. Что во мне есть, какие у меня интересы, какие у меня желания. Как я могу их сам или сама реализовывать. И потом, со временем, я надеюсь, что принять для себя вот это понимание, что любят не за соглашательство. Любовь, ну, как бы получается, или ценность не потому, что я безотказный. Вот. Мы любим и ценим людей за другие вещи. Мы любим за их, там, не знаю, уникальность, за их проявление, за то, какие они. Вот, нам может в них что-то не нравится, нам может быть что-то там, не знаю, не устраивать, но это не опровергает нашу любовь к ним. И здесь вот хорошо, если для человека будет такая возможность, не знаю, здоровых, прекрасных отношений, где человек почувствует принятие и безопасную обстановку проявляться вот таким, какой он есть, без страха, что его теперь отвергнут. Ну, что вот он покажет какую-то свою часть, которую раньше не показывал, и за это получит, как раньше, например, или не знаю, и тот опыт, который у него был, повторится. Нет, а когда будут такие обстоятельства, в которых он будет принят, ему могут сказать, слушай, ну, как-то да, мне, может, это не нравится, но да, я вижу, что вот для тебя это так, или ты такой, и так далее. И тогда вот в этой безопасной обстановке человек может, ну, начать больше раскрываться и так далее, и понимать, что вот эта внутренняя потребность, которая не закрыта, там, не знаю, любви и, там, не знаю, ценности, нужности, он может каким-то иным образом для себя реализовывать, он может каким-то образом восполнять, не через то, что вот другие как-то к нему так проявляются и оценивают, а через какие-то другие моменты, через, не знаю, то, что он себя любит, то, что там есть люди, которые его безусловно любят, и так далее, и так далее.
Угу. Вот Александр написал, что удобность бывает разной. Вы, когда покупаете обувь, одежду, постель и т.д., подбираете все по удобству. Так почему же вам не нравится это в людях? Абсурд. То есть вот можно человека подобрать удобного под себя.
Да, и как раз это вот ощущение вещи. То есть когда мы... ну, как бы взаимодействием с людьми, все равно для нас проявляется какая-то часть, что это живой другой, другая личность, которая чем-то отличается. Когда у нас есть ощущение, что я общаюсь с зеркалом, я общаюсь с тем, который, ну, как-то вот как-то так, то нам становится в этом общении дискомфортно. Потому что, да, есть вещи, которые, ну, как бы нам удобны, и мы окружаем ими свою жизнь, чтобы нам было комфортно. Но с людьми это достаточно сложно, когда человек полностью для нас начинает проявляться таким образом, что вот как-то вот он совсем удобный для нас. Как я уже сказал, тогда там... Мы слышим, что чего ты хочешь, а ты как хочешь, тебе чего взять, заказать? Ну, ну закажи, чего ты хочешь, а ты куда хочешь поехать? Ну, куда скажешь, туда и поедем. А вот, а как для тебя это? Ну, я не знаю, как тебе самому. И вот так далее. И тогда человеку не на что опереться как будто в этом. То есть, да, это становится лишь как бы таким бытовым обиходом в моей жизни, вот и все.
Ну, я вот своей практике, случай расскажу, своей жизни, да. Это было, наверное, в первые несколько недель, месяцев жизни с родителями мужа, потому что, ну, еще люди незнакомые, и ты на их территории находишься. И я, конечно, вообще, то есть, так старалась, чтобы ко мне было не придраться. То есть, буквально я время тратила, большую часть своего времени, на то, чтобы услышать, кто что делает дома. Убирается, я на подхвате. Кушать и готовят, я на подхвате. Вот, и мне так было страшно, что про меня могут подумать, что я там сижу в своей комнате, не, ну, там, неизвестно, чем занимаюсь. Ну, допустим, если мужа нет, да. Вот, как бы, да, что вот мне не хотелось, мне хотелось одновременно и помочь, и одновременно не хотелось, чтобы меня осуждали, и как-то какая-то такая смесь, что вроде бы благодарность, что мы здесь живем, что меня приняли. В общем, что там точно не было? Там точно не было меня. Я вообще не помню эти дни, месяцы, чтобы я что-то вообще делала для себя, под себя. Вот. Только когда муж приходил, я могла расслабиться. Да, и мы уже вдвоем что-то начинали там своими делами заниматься. Но вот когда я одна, мне было вообще сложно, потому что постоянно прислушиваешься, вот не нужна ли где помощь, да, вот а вдруг сейчас. Вот, и большой ценой, ну, я поняла, что я уже до крайности дохожу, что, наверное, мне стоит сказать, что я всегда на подхвате и готова, только вы меня спрашиваете, просите, я тут, как бы, да, если что-то помощь нужна, то постоянно вот выбегать, постоянно слушать, не начала ли свекровь готовить, выбегать тут же, а давайте я вам помогу, это, да, вот, вот оно удобство, да, ты точно как невротик становишься. Вот, потому что прислушиваешься, что там происходит, надо быстренько бежать, быть хорошей, вот.
Интересно было бы еще при этом узнать, каково было свекрови, когда там, не знаю, что-то делает, тут...
Постоянно кто-то подбегает.
Сразу же, давайте я вам помогу.
Вот, это такая обратная связь со стороны удобных людей. Ничего там хорошего нет, кроме невроза. Ну, в моем случае, вот в этом случае.
Это правда, и вот когда мы говорим про удобных людей, это же часто связано с большим внутренним таким фоновым чувством, в том плане, что это не просто я помогаю, и мне вот так я наслаждаюсь постоянно тем, что я там 24/7 для других людей, ночью срываясь еду там, и тут помогаю, и там помогаю. Мы говорим, наверное, про то, что когда я так проявляюсь, я чувствую, что внутри меня... Ну, что-то меня гложет, потому что я там делаю, когда не хочу, но я не могу отказать. Я иду, и когда меня просят, я не могу сказать «нет». Но вот при этом я внутри себя испытываю очень противоречивые чувства. Когда я ощущаю, что мне хочется, чтобы меня как-то, ну, мне нужно это делать, потому что если я это перестану делать, скажу «нет», меня перестанут любить, и мне страшно от этого. Тогда я не нужен, не важен. Мы про вот это говорим, а тем, которым в кайф, пожалуйста.
Есть такое выражение, что ты хороший человек, и это в жизни пригодится всем, кроме тебя. Ну, в смысле, ты удобный человек, это точно для всех будет классно, а вот самому тебе будет сложно. А Дмитрий пишет, что я чуть руки на себя не наложил, потому что отдавал всю любовь, и ее растаптывали. Самооценка в этот момент рушилась очень сильно, и непонятно, как вообще дальше двигаться, и зачем не прятать себя... очень сильно может активироваться. Ну вот Дмитрий делится, видимо, опытом в отношениях, где он много делал, много вкладывал, но потерпел неудачу.
Это правда бывает в отношениях. Наверное, чаще я это замечаю в таких, может быть, первых отношениях, первых состояниях влюбленностях, когда вот нету опыта еще или такого, его мало, и там, не знаю, может быть, это ранний возраст, когда человек, там, парень или девушка, они воспринимают, что это вот его там, вот та самая единственная великая любовь, и я ее так долго ждал и ждала, и вот теперь нужно сделать все, чтобы как-то ее не потерять, чтобы ее сохранить, чтобы меня любили и так далее, и так далее. И вот тогда вот идет вот это как бы, ну, где-то сдвигание своих границ. И здесь очень важно вот увидеть ту грань, до какого момента я могу это делать, потому что очень легко вовлечься в эту игру, что я буду для тебя всем, я для тебя заменю и восполню все, что ты, для тебя никто никогда не делал, не восполнял. И я стану для тебя, не знаю, суперменом и принцессой, и спасителем, и, чем, и кем угодно. И это вот такая взятие на себя роли неестественное в отношениях, потому что я человек. Если я в отношениях, я могу восполнять... Только, наверное, одну потребность, одну роль, там, будучи, там, не знаю, парнем, девушкам, или, там, супругой. И мне бы хорошо в этой роли оставаться. Нет необходимости теперь как-то воспринять другого ребенком, для него вот это все покрыть и так далее. И здесь, правда, вот от этого переживания, не знаю, страха за свое будущее, за потерю отношений, можно вовлечься вот в эту часть, когда я вот... Я такой, как тебе надо. Хочешь, я буду слушать то, что ты слушаешь. Хочешь, ну, хочешь, пойдем смотреть те фильмы, которые ты хочешь. Хочешь, будем жить там, где ты хочешь. И так далее. Вот это вот состояние, когда пропадаю я, вот это ощущение, я растворяюсь. Вот нет меня, есть только ты. Или я в тебе, и так далее. И это тоже вот такая часть, потому что в нее очень легко заиграться, а через время это будет вот такое ощущение опустошения, что я, ну, может быть, где-то ощущение, что я себя предал, я собой пожертвовал. А там, скорее всего, от той стороны будет ощущение, что не оценили.
Ну да, вы переплатили, точно, сильно переплатили, да, а там человек вообще... Для него это не ценно, потому что переплатили вы, за все заплатили вы.
Да, потому что вот ты как раз говоришь, потому что достойную плату другой не может принести, это невозможно. Когда я отдаю всю свою жизнь, какую тут может достойную плату принести? Рано или поздно я буду ощущать, что этого недостаточно.
Да, вот ты говоришь, что это для первых отношений, бывает часто в первых отношениях, свойственно первым отношениям, но мне, я тут наблюдала и за женщинами, когда, наоборот, мужчина последний шанс и сектор приз на барабане, да, когда уже взрослый возраст, когда, возможно, женщина была одна или в неудачных отношениях была, ну, что-то вот такое, да, уже зрелый человек, и появляется вот какой-то мужчина, ну, там, более-менее. И вот это вот воспринимается как сектор приз на барабане, выполни, наконец-то, мужчина, да, и все, уж я-то тут не отпущу, не пропущу, да, и вот эта вот переплата тоже начинается, да, вот эти женщины на все согласные, заталкивающиеся свою личность куда-то, лишь бы был мужчина, лишь бы вот не быть одинокой, да, и да. здесь тоже вот та самая переплата.
Да, и в этом плане мне всегда хочется, наверное, сказать, чтобы, ну, человек помнил о том, что его ценят часто так, настолько, насколько он сам себя ценит, оценивает, вот, и люди на это реагируют, что если я как бы так с собой, ну, так себя задвигаю, так с собой отношусь, то, скорее всего, другой поймет, что, ну, как бы, вот, если я так себя оцениваю, значит, вот, вот она моя ценность. И это важно помнить, конечно. Вот. И да, это может быть и вообще просто в нездоровых созависимых отношениях, когда я там, это может быть не первые мои, не последние, но я вот каждый раз в них впадаю и воспринимаю, что все, да, теперь вот мне нужно их беречь, и я действую из страха. Не из любви к себе и к другому, что вот и он вроде нормальный, и я нормальная, или там у я нормальная, она нормальная. А я вот больше действую из-за страха, чтобы не потерять, чтобы, не дай бог, меня не оставят, не бросят.
Ну, то есть вот этот баланс, это и я готова отдавать, но при этом и отстаивать свои интересы, убеждения, сохранять свое достоинство, да, ну и как бы получать тоже могу, умею, да, не говорю, ой, это мне не надо, ой, уберите, вот как бы, то есть вот этот баланс опять же.
Да, и вот ты важную вещь говоришь, потому что, да, это навык, который часто отсутствует у людей вот таких удобных, это вот навык брать, то есть я просто не умею принимать, я умею давать, и знаю, как это делать, и отдавать всего своего, но я не умею принимать. И вообще научиться вот это принимать, и где-то научиться просить, чтобы принимать. Ну, как бы давать знать, ну, требовать даже где-то, когда это нужно. Когда я чувствую, точно понимаю, что мне нужно. И чтобы вот этот баланс произошел. Потому что когда у меня баланс только такой перекошен только в давать, ну, я тогда и нахожусь в этом состоянии, что я постоянно истощен, я постоянно куда-то туда направлен. Ну вот, а если мы говорим про какие-то здоровые отношения общечеловеческие, это вот как раз такой взаимообмен, которым происходит.
Ну, взаимообмен, причем и темными сторонами, недостатками. Если я не боюсь показать их, ну, как-то, допустим, гнев свой проявить, да, несогласие какое-то, то и меня в этом принимают, да, ну, или, как, или какой-то мы компромисс ищем, мы даже ссоримся, а потом миримся, и это значит, что я буду принимать недостатки других. А хорошему человеку, ну, удобному вот этому самому, да, мне кажется, для него шок, ну, для него ужас, когда он всегда хороший, а тут человек, его партнер, предлагает ему вот какие-то свои недостатки, он просто не может, мне кажется, этого пережить даже, потому что он всегда хороший, а тут какое-то чудовище перед ним.
Ну вот здесь как раз, мне кажется, пересекаются две части. Про одну мы говорили, это в том плане, что если я для другого всегда такой удобный, я буду ожидать, что, ну или помогая всегда другому, без условий, откликаясь, без каких-то возможностей отказа, я буду от другого ожидать, что все равно он как-то это оценит, и он мне не откажет. А когда я в наших отношениях есть эта свобода, сказать «да» или сказать «нет», то я другому позволяю сказать мне в тот или иной момент «нет», потому что он живой, на него могут быть другие интересы, другие задачи, он может мне отказать, и это меня не разрушит. Тогда я как бы вот в этой равности воспринимаю, что я могу ему отказать, и его это не разрушит, не разрушит наши отношения. Ну, вот. И это как раз вот, ну, та часть, про которую ты говоришь. Вот, вторая часть про вот вообще умение быть плохим. Ну, часто это пугает, особенно если какие-то есть там с детства установки, что я для кого-то могу оказаться плохим. Вот, что кто-то скажет, что я плохой. И это тоже важная часть, потому что, ну, часто как будто вот люди эту, ну, не умеют с этим быть, с тем, что я для кого-то могу оказаться плохим.
А кого-то обидеть, ну... своим «нет», расстроить своим отказом. Ну, человек реально, да, расстроится, он же на меня рассчитывал.
Да, и это важная часть, и она тоже там из многих составляющих состоит, что, во-первых, я не ответственен за чувства другого человека, я ответственен за свои там действия, за свои слова, проявления. И если другой, например, реагирует, говорит: «А, окей, да, ты не можешь, хорошо, не проблема». Это одна его реакция. А другая реакция, если человек может начать сказать: «Все, вот ты плохой, я обиделся» и так далее. И это тоже его ответственность за то, как он реагирует. Я не ответственен за то, что вот у него такие реакции, у него такие чувства. Я ответственен только за свою часть. И вот этот навык того, что я не могу для всех, ну, быть идеальным, хорошим. Я человек. Рано или поздно кому-то не понравится моя прическа, моя рубашка, не знаю, как от меня пахнет, и что я говорю. Кому-то нравится, когда говорят быстро, кому-то говорят, нравится, когда говорят медленно. Так или иначе, я кому-то не буду угождать. И это естественно, это нормально. И вот этот навык быть для кого-то таким неудобным, неугодным, не знаю, неприятным, это тоже очень важный навык жизни, в котором хорошо бы учиться переживать.
Вот как раз Анастасия спрашивает, как научиться, как перестать быть удобной, научиться искренним отношениям.
Ну вот, попробуем подсобрать те шаги, о которых мы разрозненно говорили. Это вот одна часть, это научиться вообще видеть, чего я хочу, что для меня важно в той или иной ситуации. Можно это делать через разные вещи и моменты, например, через то, что там, а что мне нравится в общении с этим человеком, а что не нравится. Что мне хотелось бы делать вообще, а что бы мне не хотелось бы делать. Вот, чтобы это видеть, подключать где-то, может быть, возможность не соглашаться, пробовать не соглашаться. Если я действительно не согласен или у меня может быть другое мнение, проявлять это, говорить об этом и понимать, что у меня есть такое право. Вот, это не ломает, чего не рушит. Иногда предлагают, чтобы вот лучше понимать себя, чего я хочу, если вот эта часть пропущена, то вести дневник эмоций. Ну, как-то в течение дня останавливаться, отслеживать, а что я чувствую, что мне хотелось, что бы мне хочется сделать, не знаю. Может быть, это как-то выражено в моем теле и так далее.
Ну, или попросить на день рождения не что-то полезное, типа сковородки, миксера, а что-то красивое, вообще бесполезное, но красивое, что вам нравится.
Да, это как раз вот, если у меня есть навык видеть то, что я хочу, начинать это реализовывать, начинать в этой проявляться любви к себе, понимать, что, ну, кроме как меня самого, обо мне вот позаботиться никто не может. То есть мне, чтобы получить что-то другое, мне нужно это сказать. Ну, точнее, мне нужно сначала увидеть это в себе, произнести, попросить, иногда где-то потребовать, чтобы мне это дали. Ну, вот другой не обязан додумываться, догадываться. Вот, начать выстраивать эти свои личные границы, понимать, что для меня приемлемо, что неприемлемо, что мне хочется, чего не хочется. Вот, и так далее. Вот о чем мы говорили уже, выстраивать этот навык брать, то есть просить, получать, что наша жизнь в мире – это такой вот цикл взаимодействия, не просто то, что вот я как-то от себя отдаю, отторгаю. Мне тоже надо научиться что-то принимать, получать и так далее. И где-то увидеть, что мы говорили, что если у меня есть потребность вот это быть любимым, там, нужным, ценным, как я могу ее реализовывать? Через что? Может быть, есть отношения, в которых я и так любимый, важный, ценный, вне зависимости от того, что соглашаюсь, не соглашаюсь, я мою посуду или не мою посуду. Если таких нет, то, ну, попытаться создать для себя такое пространство, где бы я вот это ощущал. Может быть, я сам буду для себя таким, который скажет: «Слушай, ты для меня ценен, важен не потому, что ты там, не знаю, что-то делаешь, ну, что ты сам по себе вот такой какой-то». В этом плане такой, может, лайфхак очень часто помогает Бог. Ну, вера, религия помогает. Потому что она говорит, что Бог тебя любит не потому, что ты такой красивый, не знаю, у тебя уши такие или там ты что-то добился. Может, он тебя любит, потому что ты просто есть. Вот такой, как ты есть. Где-то никудышный, где-то получается, не получается. Он тебя любит просто так. Вот, в этой твоей никудышности. И это вот это понимание часто для людей, ну, тех, которых я знаю, верующих, часто вот снимает вот это, что или наоборот добавляет вот это ощущение, что есть кто-то, ну, как бы в этой атмосфере, в которой я могу быть любым, и где-то не очень у меня будет получаться, но это безопасная обстановка, атмосфера, где меня принимают.
Но еще важно, ты говорил, не решать за других, да, вот если вы отказали, сказали нет, не мучитесь потом, как он там бедненький, да, ну, там, со своим цветком, допустим, который он хотел просить вас, просил вас поливать, а вы отказались, да, это вообще не ваша забота, как он там, он разберется, вот. В конце концов, вы не один у него знакомый или знакомая.
Ну, да, я бы сказал, что воспринимать других людей как взрослых, что они могут, но здесь часто срабатывает это спасательство, или что другой не сможет решить свою задачу, свою проблему, если вот только я могу ему помочь. А воспринимать других как взрослых людей, у них есть ресурсы, у них есть возможности, они могут еще кого-то попросить и так далее. Они не бессильные, там, не знаю, с лапками, которые ничего не могут. Нет, вот воспринимать людей такими, и как бы здесь, да, не додумывать за них, но если есть вот эти переживания, то разбираться со своими переживаниями, что со мной происходит. Потому что здесь, видишь, задействован еще такой механизм, что, скорее всего, я получаю какие-то плюсы от этого. Я получаю плюсы своей значимости, своей важности, своей...
Ну, и в конце вот, благодарность.
Да, да. И получаю плюсы от того, что я тогда своей жизнью при этом не занимаюсь. Когда я туда все время вовлечен, как бы, вот моя вся ответственность там, и я вот весь такой незаменимый и так далее. И хорошо бы это увидеть. Где-то честно себе признаться, что я вот это обслуживаю в себе. Вот. И обслуживаю свои страхи, что там оказаться, ну, меня отвергнут. Обслуживаю там вот это свое чувство значимости и так далее, что оно вот такое у меня, может быть, раздутое в этой потребности и так далее, чтобы увидеть, что я могу по-другому, мне не обязательно это обслуживать.
Угу. Если мы уже начинали про родителей, что это все закладывается в детстве, что вот эта модель быть хорошим, она помогает в детстве получить в любовь, внимание, поддержку от родителей, то вот соблазн-то велик, ну, как бы... Хотеть, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, постоянно ему приводить пример. Вот. И в вопросах воспитания, как вот не воспитать-то этих самых удобных?
А здесь очень тонкий момент, потому что мне кажется, что люди, ну, часть людей, которые столкнулись с этим, как-то побороли и дальше живут, и воспитывают детей, они могут в другую сторону наклониться. Ну, что вот все, теперь мы как бы там не ругаем, не требуем и так далее, а воспитываем инфантильность.
Получается, сколько угодно двойки, там нормально. Двойка
тоже. Да что там, да. Эта школа не важна, угу. Мы все знаем и так далее. И это другая грань. И здесь очень важно, я бы сказал, это сложный процесс, вот получить для себя этот навык, что любовь – это такое соединение, ну, там, детям в данном случае, это соединение где-то и строгости, и последовательности, и такой вот доброты, нежности, милости. И вот это как-то попытаться себе собрать, что да, я где-то могу требовать, там, просить, разговаривать, давить даже, но проявлять это с любовью. Не в том плане, что я меняюсь, когда что-то произошло, и вот есть такой агрессивный папа или мама, который требует и вот там орет, и когда все хорошо, такая вот как бы вот другой. Вот. Нет, а я как бы продолжаю любить, но я продолжаю в этой любви говорить о том, что это важно, это нужно делать и так далее. И это очень сложный процесс, потому что чаще, ну, внутри родителей возникает противоречивое чувство, что ну, я либо так, либо я хороший, либо я плохой. И тогда родителю нужно со своими переживаниями, вот этой своей плохости, как бы не стать плохим для ребенка или плохим родителем, как-то справляться.
Если отвечать на вопрос, который мы поставили в самом начале, хорошо ли быть удобным, получается плохо. Не будьте такими.
Да. Я бы здесь сказал о том, что важно понимать, для чего я это делаю и как. Если в какие-то моменты я осознанно выбираю, что мне сейчас нужно там как-то проявиться, чтобы для других там создать впечатление, там, или помочь, или еще что-то делать. Я это делаю осознанно, понимаю, что это, там, не знаю, мою жизнь не разрушает. Это вполне ок, это, мне кажется, это хороший навык. Но если моя жизнь начинает быть подвержена вот этому всему, я выстраиваю свою жизнь, исходя из этого...
Вокруг других, да.
Да, и моя жизнь тогда пропадает. То тогда вот как бы я бы говорил о том, что тогда видеть последствия и видеть, почему и как я это делаю, что для себя получаю.
Угу. Еще прочитаем одно сообщение. Оно, в принципе... Просто такой совет, потому что Анастасия спрашивала, как научиться искренней любви, искренним отношениям. Вот Ольга ей отвечает, научиться искренней любви сначала и уважению к себе, да, а потом удобство само отпадет в процессе. Ну, это примерно о чем мы как раз-таки и говорили. Спасибо, Ольга.
Да, это вот, опять же, важный навык любви к себе, в котором я могу и быть последовательным и требовательным к себе, и при этом проявлять любовь к себе, не тиранить себя. То есть это тоже не впадание в крайности, в которой я либо сам с собой такой вот инфантильный и как бы вот, вот бессильный, либо где я себя тираню постоянно за все, ну или за какие-то проявления там наказываю, требую. Это такая вот навык вот любить вот так вот. Я как бы заботиться, но где-то быть последовательным и направлять самого себя.
На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Писали вопросы, сообщения, комментарии. Спасибо, Женя, тебе за тему. И увидимся в следующих эфирах «Формулы семьи». Всего доброго. До свидания.
До свидания. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.